эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня пятница, 13 января. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. На таджикского оппозиционера в Москве совершено нападение. Первое пленарное заседание весенней сессии открылось сегодня в Государственной Думе. Россия отказала Литве в допросе бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о событиях 13 января. И против участников незаконной охоты на архаров на Алтае подадут гражданский иск. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на таджикского журналиста и оппозиционера Дададжона Атывулоева. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении на сайте Главного управления МВД России по Москве. Видный деятель таджикской оппозиции был ранен вечером в четверг в ресторане «Виаджо» в центре Москвы. В прессе появляется предположение о том, что покушение могло быть заказным. Как стало известно журналистам, в ресторане Атывулоеву назначили встречу. Уже на месте в ресторан ворвался неизвестный, по некоторым данным, азиатской внешности и с ножом набросился на оппозиционера. Пострадавший серьезными ножевыми ранениями был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Именно Дададжон Атывулоев первым заявил, что российских летчиков в Таджикистане арестовали за то, что в Москве был задержан сын родственника президента республики. Атывулоев – редактор известной независимой газеты «Чароги Рус» и лидер общественно-политического движения «Ватандор». Несколько лет назад он был вынужден эмигрировать в Россию из-за давления таджикских властей. На его сторону не раз публично вставал президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Дададжон – это наш один из самых пугоиграющих клиентов, много всяких неприятностей у него было, где мы пытались и иногда удавалось ему помочь. Этот человек абсолютно, как говорится, уже сменивший по большому счету профессию, и он один из немногих людей, которые хранят верность тем идеалам, которые они исповедовали в молодости. Он по-прежнему за демократию, против авторитаризма, против тоталитарных режимов, и отсюда его серьезное противоречие с режимом Рахмонова. Страшно, что таким образом пытаются разделаться с человеком. Это вся официальная таджикская камарилья, она вся его враги. Больше всего заинтересован в его благополучии сам Рахмонов, потому что это одна из немногих существенных доказательств того, что он все-таки не совсем конченый политик, то есть, что еще у него есть хоть какие-то оппоненты. К сожалению, Дададжон очень увлекается политикой. Он, в общем, представляет собой сосредоточение каких-то политических интересов, политических интриг и так далее и тому подобное. Нападение на него – это отвратительно.
В письме президенту Таджикистана Имамали Рахмону правозащитник Алексей Симонов отмечал, что его фонд защищает Атывулоева от клеветы, требования об экстрадиции и ареста вот уже 20 лет. После таких бесконечных запросов любая неприятность, случившаяся с Атывулоевым, будет объявлена результатом деятельности таджикских секретных служб, отметил тогда правозащитник.
Как и всякий политик, к сожалению, очень трудно себе представить, что политика только один враг. Политик имеет много врагов, но поскольку трудно себе представить, кто еще мог быть врагом Дададжона, это либо те, кто связаны впрямую с Рахмоном, либо те, кто связаны косвенно с Рахмоном.
С момента переезда Атывулоева в Россию власти Таджикистана не раз пытались добиться экстрадиции на арест и ареста оппозиционера. Последний запрос Генпрокуратура Таджикистана направила в Россию в апреле 2011 года. Это был 20-й запрос. Алексей Симонов поясняет, почему, по его мнению, Россия так и не выдала таджикского оппозиционера.
Обжегшись на молоке, дует на воду. Слава богу, что это так. Его уже пытались же здесь выдать, задержали один раз. Реакция общественности была такая сильная, громкая и неприятная, что, по сути дела, у нас нет такой дружбы с Рахмоном, чтобы жертвовать кем-то во имя этой дружбы. Слава богу, так.
Правозащитник Алексей Симонов о нападении на известного таджикского оппозиционера Дададжона Атывулоева. Я добавлю, по информации в прессе, Атывулоев был прооперирован, его жизнь вне опасности. Сегодня открылась весенняя сессия Государственной Думы, которая была сформирована по итогам парламентских выборов, прошедших 4 декабря. Депутаты, как ожидается, утвердят план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. И в прямом эфире с пленарного заседания наш корреспондент Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Как проходит заседание?
Здравствуйте. Но чувствуется, что Дума это новая и ее руководство новое. Спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин, объявляя выступление депутатов, почти каждый раз делал ошибку в фамилии, а сами депутаты жаловались на то, что им не розданы документы, которые они, собственно, обсуждают. Известно, что аппарат Госдумы возглавила Джохан Полынова, известная скорее как спичрайтер Кремля и автор текстов песен группы «Фабрика звезд». Сегодня рутинные вопросы в повестке дня – это обсуждение плана законотворческих работ и обсуждение списка заместителей председателей комитетов и комиссий. Но, в общем-то, как и ожидалось, выступления представителей фракции, которые в начале каждого пленарного заседания были посвящены прошедшим парламентским выборам. Так, представитель фракции КПРФ Анатолий Локоть призвал «Единую Россию» уйти в оппозицию, иначе она рискует получить болотную площадь размером в страну, так заявил Анатолий Локоть. И он потребовал отставки Владимира Чурова, его поддержал Сергей Миронов, который привел многочисленные факты зафиксированных нарушений на выборах 4 декабря. И выступление нового лидера фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева, оно было не очень убедительным. Он говорил о том, что «Единая Россия» будет бороться с коррупцией и помогать малому бизнесу. Тут еще весь вопрос в том, что 27 января запланировано выступление Владимира Чурова, а также генпрокурора Юрия Чайки, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и главы МВД Рашида Нургалиева в Госдуме, но в частности, коммунисты требовали немедленно вызвать Владимира Чурова, а также уже сегодня принять постановление о массовых нарушениях на выборах 4 декабря, но оно было отклонено голосами «Единой России». Однако, когда начали обсуждать регламент по предложению депутатов вот этого выступления 27 января, здесь как бы второй виток дискуссии начался, потому что по регламенту там 5 минут всего могут выступать представители фракций, 10 минут вот эти самые чиновники. И против этого резко стали возражать и представители КПРФ, и представители «Справедливой России». Особенно резким было выступление Геннадия Гудкова, который сказал о том, что либо на площадях, на улицах решится, вот, разрешится политическая ситуация в стране, либо парламент продемонстрирует свою силу и строго спросит вот этих чиновников, прежде всего с Владимира Чурова, и накажет виновных в фальсификациях и нарушениях на выборах. И повестка дня, в общем-то, была сломана, то есть почти до самого перерыва, который сейчас объявлен, дискуссия шла вот об этом, о том, как, в каком формате проводить вот этот отчет Владимира Чурова и других высокопоставленных чиновников перед депутатами Государственной Думы.
Спасибо, Виталий. Корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев с первого заседания весенней сессии Государственной Думы. В Москве 12:45, в эфире программа «Свобода в полдень», коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Таджикский оппозиционер Дададжон Атывулоев, раненый вчера в результате нападения в Москве, прооперирован. Его жизнь вне опасности, сообщают медики. В Назрановском районе Ингушетии этой ночью в результате взрыва ранен бывший замначальника Карабулакского ОВД Ильяс Нальдиев. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы, очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе. В Мьянме освобождены по амнистии 650 человек, в том числе известные диссиденты. В Японии вице-премьером, ответственным за налоговую реформу и социальную сферу, назначен Кацуя Акада, в недавнем прошлом министр иностранных дел. Президент Пакистана вернулся сегодня утром из Дубая на родину, вопреки слухам о своей возможной отставке. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они мочатся на тела убитых в Афганистане боевиков. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот тема программы. Интервью с Олегом Осетинским. Книга «Историки России. Иконография». И новые пьесы «Сибирской рампы». Ведет программу Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», на очереди обзор прессы. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак предложил ввести уголовную ответственность за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на своего источника в Кремле. На совещании с участием президента Дмитрия Медведева Козак выразил недовольство значительным отставанием от плановых сроков строительства 76 спортивных и инфраструктурных объектов для проведения зимней Олимпиады в 2014 году. Продолжит тему наш обозреватель Мария Стройкова.
На совещании куратор Олимпиады в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак констатировал значительное отставание от графика. Оно наблюдается на 76 из 393 объектов. Высокопоставленный чиновник объяснил это проблемами частных инвесторов с финансированием строительства объектов, срывом сроков проектирования и низкой организацией производственных процессов на некоторых стройплощадках. На кону имидж страны, заявил Козак, и предложил ввести уголовную статью для нерадивых строителей. По мнению вице-премьера, частные компании, участвующие в олимпийской стройке, нужно наказывать еще и рублем, отнимая у них в пользу государства построенные объекты. Как уточнил чиновник, близкий к одному из участников совещания, суть последнего предложения в том, чтобы заключить дополнительные соглашения о передаче ответственными исполнителями незаконченных олимпийских объектов в собственность государственной корпорации. На совещании было предложено резко увеличить число рабочей силы на объектах с 56 до 70 тысяч человек. Дмитрий Медведев поддержал идеи Козака и прямо на совещании поручил правительству проработать вопрос уголовной и гражданско-правовой ответственности неуспевающих инвесторов. Кремлевский чиновник говорит, что Медведев принял такое решение сгоряча, так как остался крайне недоволен результатами инспекции олимпийских объектов, но позднее поостыл и в перечне поручений по итогам совещания, скорее всего, будет требование ужесточить только гражданско-правовую ответственность инвесторов. Председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенин считает, что гражданским кодексом уже предусмотрено достаточно механизмов для того, чтобы Олимпстрой мог повышать ответственность олимпийских инвесторов. Самые серьезные проблемы, о которых говорилось на совещании, по данным ведомостей, связаны с объектами Олимпстроя, санобобслейной трассой и большой спортивной ареной с полуоткрытым сводом, где планируется провести открытие Олимпиады. Тестирование санобобслейной трассы должно было начаться в январе-феврале, но перенесено на март. А большую спортивную арену начали было возводить, но уже обсуждают возможный сдвиг графика ее сдачи в связи с тем, что зашла речь о перепроектировании ее свода. Представитель Казака заявил, что проблемы со строительством санно-бобслейной трассы не критичны. Вопрос со стадионом он обсуждать не стал, как и предложение Казака об ответственности для инвесторов. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов напоминает, что с 2007 года, когда было принято решение о проведении в Сочи Олимпиады, руководство госкорпорации «Олимпстрой» менялось 4 раза, что говорит о существовании более глубоких проблем, чем просто невыполнение строительства объектов в срок.
О том, что ситуация критична, стало ясно ровно в 2007 году, когда Конгресс Международного Олимпийского комитета решил, что Олимпиада 2014 года состоится в Сочи. Совершенно было очевидно, что это очень рискованный проект, просто по той причине, что в Сочи не было ни единого метра инфраструктуры и не готово было ничего. Это было рискованнейшее дело, до сих пор покрытое мраком то, как Международный Олимпийский комитет принял это решение. За истекшее время в госкорпорации «Олимпстрой», и «Радио Свобода» об этом уже рассказывала, сменилось уже 4 руководителя. А для такого короткого срока, для такого объекта государственной важности, это абсолютно чрезвычайная ситуация. Совершенно очевидно, что какие-то проблемы уже были тогда, и о них не говорили. На всех совещаниях в Сочи руководители и российского государства, и Международного Олимпийского комитета только широко улыбались и говорили: «Да-да, все в порядке, все идет по графику». Сейчас, пожалуй, это впервые на таком высочайшем уровне признано, что есть проблемы, что есть срывы графика, что есть какие-то другие, может быть, более глубинные вопросы. Но, опять же, это не новость. На, скажем, Олимпиаде в Греции, в Афинах, летней Олимпиаде, там работы велись буквально до дня открытия Олимпиады.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Федеральный чиновник, занимающийся олимпийским проектом, знает, что из 76 объектов, по которым есть отставание, 28 объекты безопасности, которые не могут возводить частные инвесторы. Речь о том, что не успеют их построить к 2014 году, нет, успокаивает он. Однако программы тестовых соревнований, запланированные на 2012 и 2013 годы, по его выражению, будет скомкана. Среди других проблемных олимпийских объектов – порт в Сочи и Кудепстинская электростанция. Новый грузовой порт был построен компаниями Олега Дерипаски наполовину, но после того, как сильный шторм его разрушил, работы остановились. На совещании объявлено об окончательном отказе от планов его строительства. К 2014 году вряд ли будет построена и Кудепстинская станция. С 2010 года она уже трижды сменила собственников и дважды площадку, отмечает газета «Ведомости». Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень. Мировые новости». В Литве сегодня отмечают День защитников свободы. Очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе вооруженной агрессии советских войск население республики ценой жертв среди мирных граждан сумело отстоять завоевание независимости. Памятные мероприятия проходят в парламенте Литвы, где российскому правозащитнику Сергею Ковалеву вручают премию свободы за поддержку республики в самый трудный для нее период. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Сергей Ковалев дал интервью местному изданию «Адгемимос» «Возрождение», в котором, в частности, сказал: «Мои отношения с Литвой начались давно, после ареста, когда за поддержку в распространении издания «Хроники Литовской католической церкви» против меня сфабриковали дело, КГБ надеялся от литовцев получить против меня достаточно доказательств. И в ходе судебного разбирательства ожидали от ваших получить показания, но все надежды моих преследователей с треском провалились, потому что ни один из ваших земляков против меня не свидетельствовал. Никто. Быть оцененным таким народом для меня большая честь», — сказал Сергей Ковалев. Что касается хода расследования дела 13 января, которое тянется больше 20 лет, напомню, в те январские дни 91 года, когда советская армия брала штурмом Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и телевидения, погибли 14, пострадали более 800 безоружных людей. В этом деле 23 подозреваемых в военных преступлениях. Из них 21 человек – граждане России, двое – Белоруссии. Ни Москва, ни Минск не выдают их Литве и отказываются сотрудничать в юридической плоскости. Недавно Генпрокуратура Литвы сообщила, Россия отказала литовским прокурорам. На этот раз в просьбе опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева. По словам прокуроров, их российские коллеги сослались на установку Конвенции Совета Европы 1959 года, согласно которой помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету и безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам страны, получившей заявку. В этой связи литовский премьер Андрюс Кубилюс заявил: «Видимо, ответы по делу о 13 января мы получим после того, как изменится политическая ситуация в России, когда Россия осознает настоящие демократические ценности», — сказал Кубилюс. О значении вильнюсских событий для развития российской демократии рассуждает одна из самых влиятельных тогда ленинградских депутатов Марина Салье.
Это был шок. Таких действий от тогдашнего союзного начальства не ожидали мы. Были просто граждане обыкновенные, заинтересованы в том, чтобы поддержать Литву и, соответственно, свою независимость. Очень много было народу. Площадь была почти полна, дворцовая. Это сыграло огромную роль. Дальнейший ход событий шел уже под знаком вот этой победы в Литве. Эти события очень активизировали демократическое движение в самой России. Проведено было масса акций, они ушли в песок, они начали действовать. Мы же понимали, что если отдадим Литву, отдадим и себя туда же. Это был шаг вперед для нас, иначе мы сами останемся в этом рабстве. Это неразрывные вещи, и нельзя сказать, что мы себя не защищали. Другое дело, что проиграли все, но это совсем другие причины, и это было много лет спустя.
Говорила Марина Салье. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Пентагон начал расследование информации об осквернении 4 морскими пехотинцами тел афганцев. Установлены личности по меньшей мере 2 военнослужащих. Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки пообещал, что виновные будут преданы суду. Продолжит наш корреспондент Алан Давыдов.
Министр обороны США Леон Панетта, позвонив в четверг президенту Афганистана Хамиду Карзаю, заверил его в том, что будет проведено полное расследование информации о глумлении военнослужащих над телами телами убитых талибов. Понятно подчеркнул, что американская реакция на инцидент должна послать миру сигнал о том, что в Соединенных Штатах такое поведение военнослужащих нетерпимо. Действия, запечатленные в 39-секундном видеоролике, осудила и госсекретарь Хиллари Клинтон. Командующий корпусом морской пехоты США заявил о начале полного как служебного, так и криминального расследования. Что может ждать американских участников видеоролика, если худшие опасения подтвердятся? Я спросил об этом эксперта военной юстиции и профессора Йельского университета Юджина Файделла. Они почти наверняка получат приговор военного трибунала по обвинению в дискредитации вооруженных сил либо в совершении военного преступления. Это тянет на срок вплоть до пожизненного заключения. Если кто-то из них уже успел уволиться из армии, его будет судить Федеральный гражданский суд. Нельзя забывать, что таких случаев было совсем немного, и я не думаю, что они указывают на явно выраженную тенденцию. И все же речь идет об очень серьезных вещах. Одним из основных понятий современных законов войны является недопустимость глумления над мертвым противником. Человечеству понадобилось много времени, чтобы усвоить этот постулат. Его несоблюдение отбрасывает нас в Средневековье. Этот эпизод вызвал понятную волну критики в адрес американской армии. Кое-кто на этом основании делает нелестные выводы в отношении американских солдат. Как вы относитесь к этому? Мое ощущение, основанное на личном опыте, таково, что у других стран, не входящих в число индустриальных лидеров, куда меньше оснований гордиться поведением собственных солдат. Но в отличие от Соединенных Штатов, там подобные инциденты заметно реже становятся предметом гласного разбирательства с наказанием виновных. Так или иначе, очевидно, что военные операции всегда чреваты проявлениями жестокости и могут возбуждать в человеке его худшие инстинкты. Поэтому для всех нас по-прежнему актуально наказание виновных, культивирование норм человечности и цивилизованности. Представители военного командования США заявили, что все четверо участников скандального видеоролика идентифицированы как военнослужащие 3-го батальона 2-го полка морской пехоты, вернувшегося из провинции Гельмент в казармы в Северной Каролине. В четверг следователям удалось разыскать и допросить двоих из них.
Алан Давыдов о расследовании информации об осквернении тел убитых афганцев. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свободы» программу «Время гостей». Нужна ли России конституционная реформа? Если да, то какая? Обсуждает директор Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элга Панеях и доктор юридических наук, профессор, президент гуманистического движения Сергей Егоров. Ведет программу Виктор Лизунков. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень» сразу после краткой сводки новостей, интервью с экспертом о программе кандидата в президенты Владимира Путина. О тезисах предвыборной программы наш корреспондент беседовал с политологом Владимиром Прибыловским. Другая тема – «Счетная палата». Насчитала рекордное для страны количество нарушений при расходовании бюджетных средств. Потери от них превысили 718 миллиардов рублей. Другие новости экономики, новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы России поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашаются председатель Центризбиркома Владимир Чуров, глава МВД Рашид Нургалиев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Президент Татарстана Рустам Миниханов распорядился отменить ограничение числа бесплатных поездок в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Правительство республики с 1 января ввело лимит бесплатных поездок – 30 в месяц, что вызвало массовые протесты граждан. Таджикский оппозиционер, журналист Дададжон Атавулоев, раненый вчера в результате нападения в Москве, прооперирован. Его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы, очередную годовщину январских событий 91 года в Вильнюсе. 13 января, 20 лет назад, при попытке советских войск взять штурмом Вильнюсскую телебашню, погибли 14 человек, более 1000 пострадали. В Мьянме освобождены несколько политзаключенных, в том числе известные диссиденты и оппозиционные активисты. Всего в результате объявленной властями амнистии из тюрем сегодня вышли более 650 человек. В Японии произошли серьезные перестановки в кабинете министров. Вице-премьером, ответственным за налоговую реформу и социальную сферу, назначен Кацуэ Акада, в недавнем прошлом министр иностранных дел. Президент Пакистана Асиф Али Зардари вернулся сегодня утром из Дубая на родину, вопреки слухам о своей возможной отставке. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они мочатся на тела убитых в Афганистане боевиков. Всего в скандальном видеоролике фигурируют 4 морских пехотинца. США ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, торгующих с Ираном. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Накануне на сайте кандидата в президенты России Владимира Путина был опубликован проект предвыборной программы. Ее авторы сообщают, что под руководством Путина уже удалось победить сепаратизм, преодолеть кризис 90-х, а достигнутая политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Даже задача удвоения ВВП практически выполнена. О тезисах предвыборной программы кандидата Путина корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с политологом Владимиром Прибыловским.
По поводу итогов, тут можно сказать, что, во-первых, часть – это просто ложь, а часть – лукавство. Ну, ложь, например, что сепаратизм у нас прекратился. Ничего подобного. Просто размазалась бывшая чеченская война по всему Северному Кавказу, если не по всей России. А часть лукавства – да, кое-что улучшилось там с зарплатами, действительно, с пенсиями. Но объясняется это очень просто. Никаких заслуг Путина и его чиновников здесь нет. Просто цены на нефть сначала просто росли, а потом не уменьшались, но, в общем, в таких вполне приемлемых масштабах. При таком дожде, ливне нефтедолларов просто было, на самом деле, трудно править хуже. А по поводу обещаний, ну, тут сразу же напрашивается вопрос, он же у власти какой уже год? 11-й, 12-й? А чего ж раньше не ставил в центр семью и так далее, все остальное?
Глава 5. Эффективная власть под контролем народа, которая начинается со слов «Мы обеспечим подотчет власть обществу, для которого она работает». В том числе обещает Владимир Путин, что будут созданы реальные механизмы общественного контроля за деятельностью власти в наиболее чувствительных и опасных с точки зрения проявления коррупции и неэффективности сферах. Это госзакупки, дорожное строительство, ЖКХ и правоохранительные органы.
В этом пункте программы содержится такое признание, что раньше-то ничего этого не было, то, что он обещает. Просто продолжение той же самой критики идея об этом, что мешало раньше делать то, что сейчас обещают в будущем. И, соответственно, раз раньше не делали, какие основания у нас верить этим обещаниям. Тем более, это смутно припоминается, что не первый раз уже эти обещания слышим. Ну, может быть, без столько слов модернизация и инновация.
Ну, а что касается жилищно-коммунального хозяйства, Путин пишет, что одной из самых болезненных тем для людей является рост тарифов. Много вопросов вызывает качество услуг, которое зачастую совершенно не соответствует их стоимости. И вот обещание, что мы наведем порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот интересный пункт. Стоимость коммунальных услуг будет устанавливаться как минимум на 3 года вперед, а тарифы на этот срок рассчитываются по простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору.
Мне такое впечатление, что я это слышал по телевизору, причем не от Путина, а от Сергея Митрохина. По-моему, разработчики переписали это из программы «Яблоко», а только менее конкретно. Но «Яблоко» имеет право это обещать, потому что у власти не было. Может и выполнить свои обещания, если у власти окажется. А эти у власти давно, но не выполняют.
О тезисах предвыборной программы кандидата Путина наш корреспондент Михаил Соленков беседовал с политологом Владимиром Прибыловским. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Вот как на этот вопрос ответили жители Казани корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Предвыборные обещания Путина, как можно верить или не верить? Вообще все эти выборы, госдумовские выборы, теперь президентские выборы, это вообще театр абсурда в нашей стране. Что за выборы? Это абсурд. И можно там верить, не верить. Это все сказки.
Честно говоря, такой прям надежды и веры нет.
Ну, Путин свои обещания обычно выполняет. Верю я в его обещания. Я еще не знаю случая, чтобы Путин, если бы сказал и не выполнил свое обещание. Я такого еще не слышал и не видел даже, как говорится.
Обещаний действительно много, и верить, не верить, не знаю, как показывает опыт прошлых лет. Ну, наверное, какие-то обещания реальные, и они, наверное, воплотятся. Но если заведомо, мне кажется, в общем, такие фантазийные обещания, то, скорее всего, предвыборные. Поэтому оценка моя, наверное, 50 на 50.
Знаете, я как-то не очень интересуюсь политикой в последнее время, поэтому, к сожалению, не читала никаких информационных сообщений об этом. Не знаю, что он обещает. Ну, у меня как-то так получается, что другие интересы в жизни.
Предвыборным обещаниям Путина я не верю. Я думаю, что эти обещания можно было бы выполнить. И в предыдущие годы стоял у власти.
Вопрос, конечно, интересный. На этот раз подумаю.
Я верю в то, что от этих обещаний упадет рейтинг. В это я верю. А как можно верить утверждениям капитана очевидности, лично мне непонятно.
Ну, что-то еще пока не включились мы в предвыборную гонку, и особого мнения на этот счет нет. Ну, подумаем на эту тему.
У меня полное разочарование в наших руководителях любого ранга. Но я не могу это объяснить, это только у меня, наверное. Если я около своего подъезда каждый день падаю, с гололедом никто не борется. Что мы спрашиваем с Путина? Там вообще один гололед.
Так жители Казани отвечали на вопрос: верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Накануне были опубликованы фрагменты ежегодного доклада Счетной палаты Российской Федерации. Ведомство насчитало рекордное для страны количество нарушений при расходовании бюджетных средств. Потери от них превысили 718 миллиардов рублей. Впрочем, аналитики полагают, что бюджет потерял в разы больше. Однако эти потери, по мнению экономистов, не могут серьезно повлиять на экономическую ситуацию в стране. Продолжит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сумма в 718,5 миллиардов рублей, потерянных бюджетом, сложилась из множества зафиксированных Счетной палатой нарушений. Однако «Известия», одними из первых опубликовавшие данные отчета, приводят лишь выдержки из него. Официальный же текст ежегодного доклада Счетной палаты пока не опубликован. Это произойдет не раньше февраля, когда руководитель ведомства представит отчет депутатам и сенаторам. Именно поэтому в палате не комментируют появившиеся в прессе сведения о многомиллиардных потерях бюджета.
Каким образом информация появилась в ряде СМИ, нам неизвестно, поскольку отчет о работе контрольного ведомства мы ни в какие СМИ не предоставляли. А официально отчет о работе Счетной палаты за прошлый год будет опубликован на сайте и предоставлен СМИ после того, как Сергей Вадимович Степашин выступит с отчетом в палатах Федерального собрания.
Сказала сотрудник пресс-службы Счетной палаты Российской Федерации, представившаяся Еленой Владимировной. «Известия» же пишут лишь о некоторых зафиксированных по их данным аудиторами Счетной палаты нарушениях при расходовании бюджетных средств. В их числе, например, нарушения при использовании средств военными на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. При этом проблема обеспечения военнослужащих жильем в отчете Счетной палаты проходит отдельной строкой. Отмечается, что сегодня у Минобороны скопилось более 3500 квадратных метров неиспользуемого жилья на сумму в 7 миллиардов рублей. Много вопросов у аудиторов вызвала процедура реализации имущества, конфискованного таможенной службой. По оценкам Счетной палаты, поступление в федеральный бюджет от этого за последние 3 года не превысил 5,5% от стоимости конфиската. Проверка трат на развитие и содержание транспортного комплекса Москвы, например, выявила, что из бюджета не законно выдавались субсидии на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. А еще 7,5 миллиардов рублей, согласно отчету, попадают в зону коррупционных рисков. Это лишь небольшие фрагменты деятельности чиновников. Впрочем, по мнению члена Думского комитета по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, на самом деле российский бюджет теряет триллионы.
То, что
что на самом деле проверила Счетная палата, это только одна из частей реальных финансовых оттоков, которые есть у нас в бюджете. Потому что Счетная палата не имеет права на самом деле, ну нет у них полномочий, допустим, четко проверять госкорпорации. Потому что средства, когда они перечислены в госкорпорации, они уже не являются бюджетными средствами. А те средства, которые сейчас очень любят перечислять в виде вложений в уставные фонды акционерных обществ и имущественные взносы. После того, как эти деньги туда перечислены, они уже тоже не являются бюджетными средствами. Поэтому теперь уже на уровне закона все время придумывают различные формы расходования бюджетных средств таким образом, чтобы их куда-то перечислить, куда дальше уже нога Счетной палаты ступать не должна. Во всяком случае, до половины от доходов бюджета их дальнейшее расходование вызывает большие вопросы. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
Но, как ни парадоксально, многомиллиардные потери бюджета, по мнению директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, не слишком сказываются на российской экономике.
Пока есть такие большие доходы, а в прошлом году, допустим, бюджет строился, исходя из того, что мировая цена на нефть будет $75 за баррель. Она была 109,5. Мы получили сумму даже большую дополнительных доходов, чем называет Счетная палата. Поэтому своруют, и ничего страшного пока не произойдет. Вот, к сожалению, даже вот так вот. Это не значит, что это хорошо и правильно, и пускай так и делают. Но чего-то такого страшного, следует признать, не произошло и не происходит, так как дополнительных шальных нефтяных денег привалило еще больше.
Игорь Николаев проблему потерь российского бюджета видит и в законодательстве, и в воровстве, и в неэффективности работы контролирующих органов. А нежелание правоохранительных органов разбираться в фактах, которые приводит Счетная палата, лишь усугубляет ситуацию.
То, что воруют, это и президент признает. Потому что борьба с коррупцией по-прежнему является фактически такой компанейщиной. Реально мы с ней не боремся, потому что система государственного финансового контроля на самом деле в стране не создана. Минфин, Счетная палата продолжают тягаться друг с другом, спорить, кто из них главнее в этом самом государственном финансовом контроле. Потому что нету такого института, как аудит эффективности бюджетных расходов. Другое дело, что есть проблема той же Счетной палаты, о которой они не раз говорили, что не очень-то реагируют, к сожалению. И, кстати, правительство не очень-то реагирует на те представления, которые делает Счетная палата. То есть система государственного финансового контроля в полном смысле не работает.
В прошлом году Счетная палата России направила в правоохранительные органы материалы по 176 фактам. На их основании возбуждено 72 уголовных дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия допустит на президентские выборы почти 700 международных наблюдателей, сообщили в пресс-службе ЦИК журналистам. Это почти в два раза больше, чем на выборах президента в 2008 году, пишет Интерфакс. Таджикский оппозиционер Дададжон Атавулоев, раненый вчера в результате нападения в Москве, прооперирован. Его жизнь вне опасности, сообщают медики. Государственная Дума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. На Азрановском районе Ингушетии этой ночью в результате взрыва ранен бывший заместитель начальника Карабулакского ОВД Илес Нальдиев. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы. Очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе. В Мьянме освобождены по амнистии 650 человек, в том числе известные диссиденты. В Японии вице-премьером, ответственным за налоговую реформу и социальную сферу, назначен Кацуя Акада. В недавнем прошлом он исполнял обязанности министра иностранных дел. Президент Пакистана вернулся сегодня утром из Дубая на родину, вопреки слухам о своей возможной отставке. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они скверняют тела убитых в Афганистане боевиков. США выведут две армейские бригады со своих баз в Европе в рамках сокращения военного бюджета. Об этом объявил министр обороны Леон Панетта. Соединенные Штаты ввели санкции против трех зарубежных энергетических компаний, которые торгуют с Ираном. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские выборы как ЧП. Европейский сюрприз для Кремля.
Комментарии экспертов.
Владимир Путин. Самовыдвиженец по версии предвыборного сайта.
Право автора.
Я знаю. Век уж мой измерен. Александр Генис. О времени и смерти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Общий внешний долг России в течение минувшего года увеличился на 10,2%, примерно до 539 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом более 61% его объема сейчас приходится на долю компаний и предприятий нефинансового сектора, а около 30,5% на долю банков. Таким образом, государственный внешний долг составляет на сегодня чуть более 8% общей задолженности страны. Чистый отток частного капитала из России в 2011 году по предварительной оценке составил 84 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, его объем стал максимальным за три последних года. Общий объем экономики России в 2011 году увеличился на 4,2%, а промышленного производства на 4,7%, заявил председатель правительства Владимир Путин. Для сравнения, в 2010 году темпы роста ВВП России составили 4%, а промышленного производства – 8,2%. Федеральный бюджет России в 2011 году был исполнен с профицитом, составившим почти 428 миллиардов рублей, или 0,8% ВВП, сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов. В 2010 году в стране, наоборот, был отмечен дефицит федерального бюджета на уровне 4,1% ВВП. Инфляция в России за период с 1 по 10 января составила 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен составят от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2011 году увеличились на 39% к уровню предыдущего года, до 2 миллионов 600 тысяч штук, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Дэвид Томас. В следующем году, по его словам, объемы продаж в этом сегменте российского автомобильного рынка вырастут до 2 миллионов 800 тысяч штук. Курс доллара на сегодня 31 рубль 68 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 28 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. В Театре нации премьера спектакля «Цирк Амбуланте». Главную роль в нем играет Лия Хиджакова. И это роль Дон Кихота, которую актриса давно уже приняла на себя в жизни. Рассказывает Марина Тимашева.
Два года назад руководитель Театра нации Евгений Миронов пригласил петербургского режиссера Андрея Могучего для совместной работы. Решили, что это будет спектакль о Дон Кихоте, и главную роль в нем сыграет Лия Ахиджакова. С тех пор первоначальный замысел трансформировался. Постановка называется «Цирк Амбуланте» в переводе на русский «Бродячий цирк». Но героем ее осталась Лия Ахиджакова, она же Дон Кихот, она же Гиньоль, персонаж французского театра «Кукол», товарищ русского Петрушки. Маленький демократ с хорошо подвешенным языком, простой смелый парень из народа, который во весь голос говорит о том, что ему не нравится.
«Духи зла вошли в дома и тела наши. Случилось так, потому что злой колдун захватил сушу нашу. Не держим мы больше клятв своих и обещаний. Забыли, что такое честь и достоинство. Вы посмотрите на тех, кто должен нас учить, лечить и охранять на самом деле обманывают, калечат и грабят. Как мы ходим по суше нашей, уставившись себе под ноги, или сидим в своих норах, уткнувшись в тарелку? Вы очнитесь, люди, вы поднимите голову. Я даю вам свободу. Вы свободные люди.
Назвать цирк «Амбуланты» пьесы язык не поворачивается. Судя по всему, текст переписывается постоянно и прямо по ходу репетиции. Он полон хитросплетенных аллюзий. Поломав голову над многочисленными шарадами, на выходе из лабиринта мы получим новую антиутопию. Неким островом правит оберкондуктор, он же Кощей. Смерть его, точнее бессмертие, вытяжки из бычьих яиц, которую конвейерным способом производят на засекреченном мясокомбинате. В обществе зреет протест. Покорные труженики вовлечены в него обстоятельствами, строго говоря, помимо собственной воли. Художники-акционисты подогревают революционную стихию хулиганскими выходками. Ученый, весь талант которого ушел на изобретение тех самых бычьих яиц, теперь клянет за это власть и готовится встать на путь индивидуального террора. Тот же метод предлагает и бывший директор металлургического комбината, в этой роли Альберт Филозов. 30 лет он, как Илья Муромец, просидел на печи, то есть пролежал на каталке в параличе, а теперь собирается расправиться с оберкондуктором в цирке, представление которого намерен посетить правитель. Его любящая супруга, как раз Лия Хиджакова, видит в нем Дон Кихота, а себя представляет Дульсинеей, которая вынуждена принять на себя миссию доблестного идальга, и она готова к сражению. Андрей Могучий Максим Исаев, соавтор текста, художник Петербургского инженерного театра, рисует по-настоящему жуткую картину мира. На сцене железные конусы, напоминающие огромные фабричные трубы, доменные и одновременно адовые печи. Воздух острова отравлен, поэтому все носят противогаз. Говорят, что в местном морге оживляют покойников, а потому по городу бродят бессловесные мертвецы. Со сцены в зал транслируется мрачная энергия и безнадежное послание. Если после поражения тирана что-то изменится, так только к худшему. Трон поверженного злодея в финале занимает властный, наглый и сластолюбивый тип, работавший на мясокомбинате надзирателем-душегубом. И я обращаюсь с вопросом к Андрею Могучему.
Этот мир, он совершенно бесконечно мрачен. И даже если я убью тирана, придет другой тиран, и никто не сказал, что этот тиран будет много симпатичнее того предыдущего.
Я так думаю. Моя тревога ровно в этом. Если говорить про нашу страну, даже, наверное, еще шире, я не верю в перспективы. Эйфория митингов, она прекрасна, и сердце мое радуется. Но голова моя постоянно его охлаждает, потому что я не понимаю, куда идет этот мир и чем это все закончится.
Полагаю, что с мнением Андрея Могучего согласится большинство зрителей спектакля «Цирк Амбуланта». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». История о незаконной вип-охоте на архаров получила развитие. Уголовное дело о незаконной охоте на редких животных было прекращено в декабре 2011 года из-за истечения срока давности. Однако гражданский иск Комитета по охране животного мира Алтая остался без рассмотрения. За истцом сохранилось право предъявить его, чем комитет и собирается воспользоваться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Участникам незаконной охоты в горах Алтая на редких животных, занесенных в Красную книгу, будет предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере 900 тысяч рублей. Об этом заявил Айдар Ойнашев, заместитель председателя Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. 3 года назад в ходе той охоты произошла катастрофа вертолета. Погибло 7 пассажиров, в том числе Александр Косоткин, полномочный представитель президента в Госдуме. Выжило 4 участников охоты. 3 предстали перед судом. Это бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании «Инеко» Борис Белинский и заместитель директора Института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов. Они обвинялись в незаконной охоте. Эта статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. Однако Кушагачский районный суд Республики Алтай в мае прошлого года оправдал всех 3 подсудимых в связи с недостаточностью доказательств. В августе Верховный суд региона отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в тот же суд. И, наконец, 16 декабря прошлого года уголовное дело о незаконной вип-охоте было прекращено из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности. При этом иск о взыскании ущерба в сумме 900 тысяч рублей остался без рассмотрения. Теперь чиновники надеются рассмотреть его в порядке гражданского судопроизводства. Однако общественники Республики Алтай опасаются, что рассмотрение этого дела будет затягиваться. Они заявляют о необходимости полного прекращения браконьерских охот и обвиняют местные власти в том, что они в обмен на субсидии и преференции позволяют московским чиновникам уничтожать природу. Говорит Акай Кине, руководитель духовного центра коренных народов Алтая.
Если была бы там, скажем, и походы как бы устроены нормально, были бы нормальные заказники сделаны, природные парки, в рамках которого, как в Танзании, еще где-то развивались, давали бы расти вот этим диким видам животных для того, чтобы в последующем, там, скажем, добывать ее. Но когда просто никаких мер, никаких программ не предпринимает для того, чтобы популяция того или иного животного вообще развивалась, ее просто уничтожает. И до этого ко мне приходили охотники и летчики и говорили о тех вообще глумлениях над природой, которые творилось именно этой командой и вокруг стоящими предпринимателями, когда устраивались эти охоты. Эта система была.
Гражданские активисты Алтая, недовольные прекращением уголовного дела, заявляют, что для борьбы с браконьерами будут создавать народные дружины. В то же время они требуют продолжения расследования катастрофы вертолета и привлечения виновных по другим статьям Уголовного кодекса. Говорит независимый журналист Сергей Тепляков, который провел расследование этой катастрофы и написал об этом книгу.
На самом деле, та статья, по которой их привлекают, вот это сейчас незаконная охота, она действительно там позволяет уворачиваться, потому что она такая, ну, узкая специализация, и во всей широте это вот событие, оно не описано. Стрелял или не стрелял. Здесь вот есть незаконная охота, тоже деяние, совершенно лицом с использованием своего служебного положения, либо группа лиц по предварительному сговору или организованной группы. Вот этот пункт 2 этой статьи, он более или менее описывает данное событие. Потому что само по себе их можно было судить из-за нарушения правил полетов. Но Колбина допустили к полетам, значит, не нашли никакой вины. Сузилась эта статья, сузилась события, и вот стреляли, не стреляли, к этому все свелось.
В противном случае, как опасаются общественники, практика убийств редких и священных для народа Алтая горных баранов будет продолжаться. Эти животные вымирают. В мире их осталось всего около 4000. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Можно ли признать режим Путина криминальным? Если да, то возможно ли с Путиным переговоры? Если нет, то что делать рассерженным россиянам? Обсуждает тему политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов и политический обозреватель интернет-издания «Газеты.ру» Сергей Шелин. Ведет программу Виктор Лизунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Сетикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского
газа. Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».